Антон и не рассчитывал, что все получится с первого раза, но все равно был разочарован. Видимо, объединить силы не получится. Гарик явно встал в контру, Гусейн, как всегда, хитрит, кореец с итальянцем выжидают. В быстром бесшумном лифте он поднялся на 12 этаж, сел в VIP-кафе, заказал коньяку. Позвонил своему шоферу, велел подъехать через час. Антон смотрел на раскинувшийся внизу город, пил коньяк и думал о буржуе. В конце концов, почему бы и нет? Московские против московских. Неплохой вариант. Только с какой радости, скажите, коронованный столичный вор станет вступать в этот конфликт? За деньги? У него и своих немерено. Он раздумывал над этим, когда в кармане зазвонил, заерзал телефон. Антон посмотрел на экран и тихо выругался. Звонил именно буржуй. Словно подслушал его мысли. «Здравствуй, Антон», — проговорил низкий хрипловатый голос. «Как поживаешь?»
«Нормально, спасибо», — сказал Антон. «Что-то случилось?»
«У меня все в порядке. Надеюсь, и у тебя тоже. Только не лезь ты в это дело».
«Какое?» — вскинулся Антон.
«В то самое. Каскет не сам по себе к вам приехал. Его общество послало».
«Ах, вот оно что. Уже сдули. Кто? Итальянец? Гусейн? Гарик?»
«Ты все понял?»
«Спорить в таких случаях не принято. Человек, который говорил с Антоном, слов на ветер не бросает. Если он нашел нужным позвонить и предупредить, а буржуй не отличался особой заботливостью, значит, дело и в самом деле швах».
«Спасибо, я понял», — сказал Антон и положил трубку.
Гарик с охраной ездил на огромном, как сарай, Линкольн навигаторе. Правду говорят, что недостаток роста некоторые люди компенсируют размерами дома или габаритами автомобиля. Сам Гарик был невысоким, широкоплечим крепышом с круглыми наглыми глазами и квадратным лицом, половину которого занимал тяжелый подбородок. Большую блестящую лысину окружал седоватый венчик жестких волос. На любого человека, чей рост превышал 170 сантиметров, он смотрел как на врага. И на того, кто был ниже, этой отметки тоже. Врожденная агрессия перла из него и искала выхода. Даже пацаны, которые ходили под главарем Ричпортовских, боялись своего бригадира. Он всегда искал повод придраться, подраться, постреляться. Для него все вокруг были врагами, в том числе и встречные, и попутные водители вместе со своими автомобилями. Разъездились, козлы, а все жалуются, что плохо живут, мудилы. «Давай газуй, у меня важная стрелка, я опаздываю!» Гарик уже 100 раз сказал, что у него встреча с таможенниками. Что там за встреча такая историческая, никто толком и не знал. Может, обычная пьянка с прикормленными чиновниками. Но Гарик был взвинчен и орал почем зря на Самоху, который и так гнал под 120, сигналами и миганием дальнего света, расчищая перед собой третий ряд. «А то метлами мести все мастера, а делать дело некому. Мести метлой, болтать впустую. Блатной жаргон. Авторитеты дутые, едите их мать. С мэром сфотографировался и думает, что он главнее всех». Выходил из себя Гарик, то ли путая Самоху с Антоном, то ли просто вымещая на нем плохое настроение. «Спорт, победа, хренота всякая. Гандон штопанный. Ишь, я тебе покажу, блядь, спорт и победу. Я тебе...» Гарик саданул кулаком по приборной панели. «Не поспеешь ко времени, прямо там, на таможне и урою». В это время перепуганный Самоха выскочил на перекресток и, не убирая газа, повернул налево. Заскрипела резина, как будто он вошел в известный по голливудским фильмам полицейский разворот. И хотя в действительности Самоха совершил бандитский разворот, это дело не меняло. Огромный Линкольн-навигатор на какое-то мгновение перекрыл дорогу, несущейся по встречной полосе старенькой БМВ, которая, по всей видимости, тоже куда-то опаздывала. Пронзительно сигналя, Бэха резко вильнула в сторону, пытаясь уйти от столкновения. Это ей почти удалось. Не хватило всего 5-7 сантиметров. Оторванный с мясом задний бампер Линкольна заскрежетал по асфальту, а на правом боку Бэхи осталась длинная вмятина. Завизжали тормоза, снова заскрипела резина. Линкольн и БМВ остановились в десятки метров друг от друга. Хлопнули дверцы, послышалась ругань. На перекрестке образовалась пробка, любопытные водители высовывались из окон, чтобы полюбоваться на чужую аварию. Кто-то громко выкрикнул: «Он не пропустил его, сарай этот, я видел, совсем охренели так ездить!»
но стоило только выйти из машины Макею, Степашке, Самохе и самому Гарику, как перекресток быстро опустел. От них шел отчетливый запах опасности, более ощутимый, чем тот, который исходит от сбежавших из зоопарка хищников, потому что отведавшие неволи звери понимают, людей убивать нельзя, это табу. А выскочившая из Линкольна публика таких нюансов не понимает. Самоха с озабоченным видом принялся изучать оторванный бампер, а остальные в раскачку двинулись к стоявшей у противоположной стороны улицы Бэйхи, окружая ее полукольцом. Оттуда вышел худощавый долговязый задрот в черной рубахе. Ему было лет 20, не больше, а может и меньше. Короче, совсем зеленый сосунок, сопляк.
«Ты урод! Че ты наделал?»
— заревел Гарик, как ревел Кинг-Конг в одноименном фильме.
«Ты, блядь, гандон, ты куда смотрел, а?»
Задрот, растерявший, видно, от страха последние мозги, посмотрел на него с нахальным прищуром и произнес. «Так я же по главной ехал».
«Кто по главной?» — Гарик даже остолбенел. «Это ты, что ли, главный? Ты, блядь, еще пасть открываешь!»
Степашка с Макеем быстро выдвинулись вперед, намереваясь по обычной схеме сделать из сосунка инвалида. Они умели превращать в инвалидов очень крепких и хорошо подготовленных людей, всяких там качков и прочих спортсменов. А тут им, похоже, и стараться не надо было, так лишь чуть-чуть подправить. Но в этот раз привычная схема не сработала. Из БМВ, как чертики из табакерки, выскочили трое парней в таких же черных рубахах. Ни слова не говоря, один из них ткнул Макея ножом, у второго в руках мелькнул вороненный ствол. Тут же хлопнул выстрел, и Степашка с воем повалился на асфальт, зажимая руками окровавленное лицо. Все это произошло за секунду, две, может, даже меньше. Гарик и глазом не успел моргнуть, как вдруг увидел, что водила-задрот наводит на него какую-то хреновину типа четырехствольного пистолета. Стволы пыхнули огнем, грянул гром, а в следующее мгновение бригадиру показалось, что в грудину ему ударил пудовый молот. Он упал, затылок врезался в асфальт, в голове помутилось. Но он почувствовал, как его пинают ногой в живот. Это вообще ни в какие ворота не лезло. То есть вообще. Макей со Степашкой катались рядом по асфальту. Самоха стоял дурак дураком у своего Линкольна, пялился на этот беспредел, а четверо сопливых пацанов в черной униформе быстро сели в свою машину и уехали. И никто им не помешал. Когда Гарик немного пришел в себя, он распахнул пиджак, но раны не обнаружил и крови не увидел. Только рубашка вмялась в тело, там, где болело больше всего. Рядом валялась 14-миллиметровая резиновая пуля от осы с остальным сердечником. Оса — мощный травматический пистолет. Растирая ушибленное место, он первым делом позвонил Кощею, назвал номер БМВ и приказал перекрыть все возможные пути передвижения. Через 5 минут примчались дежурная машина, а в ней Лучина, Биток и братья Корниловы. Стали считать потери. У Макея был пропорот левый бок. К тому времени, когда Самоха успел наложить ему какую-никакую повязку из автомобильной аптечки, Макей потерял много крови. Он стал желто-зеленый, как вампир, скрипел зубами и ругался, на чем свет стоит. Степашка отделался более легко. В него тоже шмаляли из травматики, но не такой мощный, да и то лишь царапнули немного. Щеку и ухо. Обоих их Корниловы срочно свезли в 4-ю городскую больницу, где у Гарика были свои врачи. Сам он почти не пострадал, если не считать ноющей боли в груди и, что гораздо неприятнее, приступа неукротимого бешенства. «Хоть из-под земли мне их достать! Головы их поганые на стол!» — орал он в телефонную трубку Кощею, который в это время использовал все доступные средства, чтобы выяснить, кому принадлежит серая бэха с отморозками. Дело, в общем-то, немудренное. Уже через несколько минут стало известно, что бэха числится за неким Павловым И.В., прописанным на Коминтерновской улице, дом 8. Правда, как вскоре выяснилось, дом этот вместе с дюжиной таких же халуп еще в 2007 году пошел под снос, а на их месте сейчас зияет утыканный бетонными сваями котлован. Многие в команде Гарика сами ездили на левых номерах, поэтому никто особо не удивился. К делу подключили прикормленных ментов. Братки, оседлав весь наличный транспорт, старательно прочесывали город. Хотя уже было ясно, что серая бэха от них ускользнула. Никаким таможенникам Гарик, разумеется, не поехал. Самоха отвез его в травмпункт, где рентген показал трещину грудины, а потом домой, на пролетарку. Там, за высоким забором, Гарик устроил разбор полетов. Как все это вышло? Орал он так, что дребезжала привезенная из Эмиратов люстра за 12 тысяч долларов. Как эти сопли зеленые могли нам фитиля вставить? Вот ты чего стоял и смотрел? Обращался он к Самохе, который остался единственным из участников конфликта, не считая самого Гарика.
«Слушай, босс, бля буду, я и не подумал, что они возбухать станут, а потом не успел».
Самоха прижал руки к груди, изображая искреннее раскаяние. «Сейчас главное, чтобы шеф остыл, иначе можно столько неприятностей словить». Гарик метался, как взбешенный зверь в клетке. От черного зева мраморного камина, как клеенному пулестойкой пленкой окну и обратно.
«Как не успел? Почему ты их не завалил? У тебя что, ствола не было?»
«Конечно, не было. Ты не давал команду ствол брать. Зачем лишний раз подставляться? Нет, если скажешь, я его каждый день носить буду. Со стволом я бы их всех положил. Но команды не было».
«Мудаки! У Степашки ствол был и у Макея был. Значит, не в стволах дело. В вас дело. Тебе сколько лет?»
44.
«А Макею со Степашкой?»
«Макею полтинник отметили, а Степашке 55».
«Вот!»
Бригадир обличающе выставил крепкий, как стальной болт, указательный палец.
«Вот в этом дело. Вы пенсионеры, старые пердуны. Вам даже склад запчастей под охрану доверять нельзя. Не так скажешь?»
Гарику самому было под 50, но держался он так, будто только что разменял тридцатник. Самоха отвел глаза, чтобы не видеть двойной подбородок и отвисший живот бригадира. «Мне на пенсию рано, а пацанам, конечно, тяжеловато. Вот если бы у меня ствол был, я бы их и прикрыл». Но Гарик слушал только себя.
«Мозги у вас заскорузли, вот в чем дело. Привыкли, что все вас ссут, все от вас разбегаются, потому что вы такие грозные да страшные. А время прошло, кое-что изменилось, и этим сопливым волкам на старых пердунов плевать, они вас не боятся».
В следующие 5 минут он метал такие громы и молнии в адрес неизвестных отморозков, что если бы он был шаманом Вуду, те немедленно бы окочурились сами по себе.
«Босс, зуб даю, их эти московские подослали», в очередной раз попытался перевести стрелки Самоха, и это ему удалось. «Я знаю, кто их послал, кто еще кроме него. Спорт Победа, блядь. Это он, сука, и натравил, миротворец хренов, спортсмен. Антон, блядь, гондон».
Последнюю фразу он повторил несколько раз. Гарик, заговоривший в рифму, настолько потряс братву, что они поняли: надо ждать серьезных неприятностей.